радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Я имею честь приветствовать от имени военного ревю огромную армию наших слушателей. Ну, разумеется, прежде всего, людей в погонах. Ну что, военное ревю, это значит Виктор Баранец, это значит...
Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает! Дорогие друзья, вы уже знаете, что ритуально мы начинаем каждое военное ревю с наиболее горячей военной темы, будь она российской или международной. Сегодня, в общем-то, скажем так, небольшое затишье на этом горизонте, кроме одной любопытнейшей новости, которая поступила из, скажем, конфиденциальных источников. Она касается того, что американцы каким-то образом слямзили у нас гиперзвуковые, скажем так, устройства гиперзвуковых систем. Вот сейчас с этим разбираются наши специалисты. Ну, а сегодня наша тема, заглавная тема, по вашей же просьбе, это судьба самолета МиГ-1.44 или многофункциональный истребитель. Очень сложная судьба, судьба трагическая, в которую смешалась и чистота помыслов конструкторов, и некоторые, в общем-то, нечистые приемы, которые были использованы ради того, чтобы этот самолет не состоялся. Ну, а в детали вам сейчас расскажет Михаил Тимошенко. Я отползаю. Ждем ваших звонков. Миша, пожалуйста.
Ну, эпопея с Мигарем 1.44, он же МФИ, многофункциональный истребитель, началась в 79 году. Почти нос в нос с американским F-22. Делал, естественно, Микоян Игуревич. Через 3 года готов аванпроект, через год эскиз. Надо делать опытный образец. И то, и другое было принято. Опытный образец сказали, давайте. Ну, а дальше чего? Дальше 89-й год, практически опытный образец готов. Кое-что дорабатывали, подгоняли под требования заказчика. А тут, естественно, товарищ Горбачев, товарищ Ельцин, распад Союза. Ну и возникла такая мысль святая. А зачем, в общем, нам столько всяких авиационных КБ?
Можно и одно оставить.
Давайте, да? Сделаем объединенную авиастроительную корпорацию. И Мигарей запихали в Сушки, к Сухого. Ну, понятное дело, раз запихали, то деньги все сюда. Михаил Арасланович Погосян, большой мастер на это дело. Значит, да и вообще...
В фаворе был.
До сих пор. Да и потом, это вообще какая-то вот пакость такая, она была принята среди наших авиаконструкторов.
Гадить друг другу, да?
Да, потому что у Сухих в свое время сперли, будем говорить, отняли тему Т-4 сверхзвукового бомбера, который долетал до Америки и мог вернуться назад. И отдали Туполеву. Туполев его выцыганил у Сухих. А это делалось под флагом того, что Сухие и так перегружены заказами. Ну, а здесь вот, получается, ты получаешь на руки КБ и, естественно, производство, потому что КБ всегда работает на определенный завод, мы понимаем.
И бабло.
На Тюрлих,
да,
Маргарита,
да,
Павловна.
Да.
Бабло, естественно, все сюда. Значит, все расходы на тему уже, считай, списали. Государство, даже государство, оно и так распалось. Чего тут считаться с мелочами? Значит, но тем не менее, Мигарина свои средства все-таки сделали машину и дотащили ее практически до серийного производства. Ну, не могло ведь появиться сразу 2 истребителя 5-го поколения. Ну, это же как-то непонятно, да, в наше время. И вообще, кто такие Микояны, когда есть Сухие, внутри которых оказались эти самые Микояны. А у Сухих была своя тема, Сушка-37, примерно то же самое, только значительно тяжелее, потому что Мигари традиционно делали легкие истребители, фронтовые. Ну и машина, готовая в серийное производство, 2004 год, закрыли тему совсем. Хотя несколько полетов было совершено, он подтвердил свои тактико-технические данные. Сверхзвуковая скорость 3200 на высоте, 1500
у земли.
Дальность 4,5, сухой вес 23 тонны, 12 точек подвески внутри фюзеляжа. Товарищи полковники, на сём доклад закончен. Сейчас пытаются сделать с использованием наработок по тогдашней машине 35-й МиГ.
Но это он же другой,
другая,
название,
да,
правильно,
да,
тот
да.
же самолет.
С одним двигателем, ну, что получится, то получится. Uh-huh. Вот так.
А я был на Максе в 2015 году, я остолбенел, когда увидел, Миша, МиГ-1.44 стоял. Я подумал, возвращаются.
В 2015-м
да,
стоял.
Да. И Бондарев тогда такой намек дал, главком ВВС тогда был, да. Ну, вот такая судьба, дорогие друзья. Мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Спасибо за такие вопросы. Баранец Тимошенко разговаривает с народом.
Здравствуйте, Анатолий из Ижевска.
Добрый день. Ижевск Анатолий.
Да.
Предложение Виктору Николаевичу Баранцу. Можно говорить?
Да. Зачем разрешение не требуется, дорогие друзья. Запомните, в военном ревю не требуется разрешение. Сразу вопрос, поехали.
В связи с приближающимся 75-летием победы в Великой Отечественной войне предлагаем 2 сентября установить Всероссийский день «Дети войны». Дата окончания Великой Отечественной войны 2 сентября 1945 года.
Но вы меня извините, вы меня с президентом и с председателем Госдумы не перепутали? Нет.
Нет,
что? Да, говорите.
Это
да.
Пожелание и просьба своего рода. Ну и если можно, я дочитаю.
Давайте, можно. Давайте. Только недолго, пожалуйста.
Нет, все, это у меня тут минута.
Это свято, да.
Этот день объединит, сплотит и придаст уверенность 12 миллионам ветеранов России в том, что страна о них помнит. У ветеранов появятся и расширятся возможности встреч, общений по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И что историческая память о вкладе этого поколения в восстановление страны после военной разрухи не будет забыта.
Спасибо. Священные слова. Позвольте,
так,
я...
Николаевич,
да, пожалуйста.
Ну, в связи со сказанным просим вас как-то, может быть, проинформировать военное руководство страны.
А это решает вопрос не военное руководство, а государственное руководство.
Ну, вот знаете...
Дорогой мой человек, я вас понимаю, я вас очень хорошо понимаю. Позвольте, я немножко в цинизм поиграю.
Хорошо.
Вот представляете, я, безусловно, при случае, когда президент будет встречаться с доверенными лицами, вот глядя как на Михаила Тимошенко, сказал, Владимир Владимирович, там дети войны хотят, чтобы отмечать этот день, а многие же требуют каких-то льгот, да?
Да.
Владимир Владимирович нажимает кнопку и вызывает Сулуянова в Кремль. Сидим втроем в кабинете. Как вы думаете, как отреагирует Сулуянов, когда ему скажут, сколько это стоит? Вы понимаете? Да. Для вам не нужны же деньги. Вам нужно, чтобы это был день детей войны.
Да, это не в финансовом плане, не затратное мероприятие.
Миша,
это
почему же нам звонят и говорят, вот всем в Ставрополе дали, в Волгограде дали?
Ну, это же единичные случаи.
Ну, потому что это же региональное.
Да. Да. Спасибо. Я даю слово, что дети войны буду, особенно сейчас, это не компанейщина, буду поднимать где только смогу. Мы с Михаилом Тимошенко вместе будем работать. Миша?
Здравствуйте, Евгений из Александрова.
Здравствуйте.
Меня зовут Евгений. Какова роль маршала Язова?
В чем?
В путче.
А? Дмитрий Тимофеевич в разговоре со мной сказал: Виктор, запомни, это для либерала идиоты называют это. Это была моя последняя попытка спасти Советский Союз. Я эти слова на всю жизнь запомню. Да.
Да, еще вопрос. Почему так Павел Грачев развалил армию?
А такое время было. Там гения поставили, Наполеона. И ничего. Союз рушился. Какой уж тут армию, дорогой мой. Миша, с Запада мы 4 группы вытаскивали,
ну,
да?
Ну, как? Давай считать. Северная.
Да, центральная,
она
южная
же,
и ГСВГ.
Группа советских войск, да. Германии. И южная.
Западная. Да. Ну, 4 группы.
И ЦГВ.
Да.
Ну, спасибо, Виктор Николаевич.
Да, дорогой мой человек, Павел выполнил свою миссию настолько мог. Ну, правда, слишком плотно терся о штанину Ельцина. Кто там дальше? Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, Новосибирск. Слушаю.
Новосибирск! Алло!
Здравствуйте, товарищи. Вот тут волнения были в субботу у Москвы.
Да.
Вот сейчас обратно оппозиция поднимается,
да,
все это.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, товарищи, а может получиться 91-й год? Нет.
Да нет, я думаю, Миш, как ты думаешь? Давай, а то я говорю, уже сам
вот,
себе надоел.
Вечно вот эти вот желания. А давай у всех все отымем, угу, у тех, у кого есть.
Да, да, да.
И нам, между нами разделим. А то, что за этим будет кровь.
Да.
Перерыв. И никто ничего не получит.
Да. Перерыв.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и один раз увидеть.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь работаем на пару, тандеме. Ну, это сейчас модно в России, да? А у нас в эфире Дмитрий из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я прослушал вашу вчерашнюю передачу, где вы так, в общем-то, по-жандармски отозвались о людях, вышедших на протесты в Москве. По этому поводу позвольте вопрос задать.
А что значит по-жандармски? Если люди, вот если люди наняли тех, кто выходил, за деньги.
Вы наняли? Как... Интересно.
Дорогой
интересно.
Мой человек, вы как-то по-полицейски, по-ментовски с нами разговариваете. Сбавьте, пожалуйста. Да, 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 вот нам показывают. Нет, я не смотрим. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Вопрос. Если, как могли, во-первых, ну, вопрос, откуда печеньки Госдепа, да, во-вторых...
Подождите, задайте вывести? Вопрос. Вы начали задаю. С выхода в субботу, да, смотреть. Да, давайте еще попку вспоминать задаю. Этой американки. Задайте,
значит,
вопрос по
субботе. Значит, у вас уже задаю. Два, значит, уже, да, два
уже
вопроса.
Два. Про
почему
печеньки.
По-жандармски, задаю. Почему по печеньке?
Вам состав печеньки
вы исчерпали лимит вопросов.
Можем. Давай,
не убегай, милый.
Задавай, только не убегай. Давай.
Значит, насчет того, что...
Только не размазывай.
Тихо.
Не размазывай.
Все, спокойно, Витя.
Вопрос.
Да вопрос вы уже задали.
Стоп.
Стоп.
Ну, вот. Задайте же вопрос, пожалуйста, мы замолкаем.
Третий.
Можно? Спасибо.
Давайте, да.
Значит, если все так называемые лидеры, так называемые оппозиции были превентивно свинчены и посажены за сутки, за двое до всех этих мероприятий, как можно валить на вот Госдеп, на лидеров оппозиции?
Скажи, отвечаем спокойно, скажите, пожалуйста, ну, можно ли проводить в России несанкционированные митинги, призывать народ на несанкционированные митинги? Отвечайте.
Читаем статью 31 Конституции.
А вы отвечаете, да или нет?
Это девочка 17 лет.
Это на базаре, на пьяном, можете рассказать. Запрещено проводить
несанкционированные. А безопасность граждан как?
Не надо ля-ля. Запрещено проводить несанкционированные митинги. Одно тебе скажу. Власть допустила грубейшую ошибку, когда она не смогла до выборов проверить списки и доказать им, что...
А то, что там покойники расписывались, это как?
А? Дорогой мой человек, власть...
А то, что ваш лидер оппозиции Яшин, он вообще говоря с образованием каким? Вы не знаете, как назывался тот якобы университет, который он заканчивал? Он назывался...
Тихо.
Я разговариваю с вами пока не по-жандармски.
Тихо.
По-жандармски это было бы по-другому. А то, что этот знаменитый товарищ Яшин, который номинировался нами, ну не нами, а медиа, инфосредствами, как муниципальный политик... Он, оказывается, оканчивал экологический, политологический университет. Я хотел бы понять, с этим образованием чем можно руководить?
Каким образованием можно руководить правительством, если товарищ Медведев руководил правительством, молча про Путина, с юридическим...
Так это же хреново, дорогой
затарахтел,
мой человек.
Затарахтел.
Мы же говорим, что кадровое... Подождите.
Вас спрашивают, Миш, про Яшина, а вы...
Миш, ответьте на вопрос. Можно ли проводить в России несанкционированные, несогласованные с властью митинги? Можно,
можно
ли нет?
Можно.
Ответьте, да или нет, твою мать.
Можно, Витя.
31-я.
Да какой 31-й? Не хочется материться.
Ну, не надо материться.
Нет, дорогой мой, запомните, нет, нельзя.
Их предупреждали, что да. Не надо, ребята.
Кутузку на шконке будет получать. Внимание.
Подозреваю, что, вообще говоря, ошибка сделана одна. Вот в 70-е годы, когда стадион-то построили на Черкизовской, да?
Да.
Значит, подъезжаю я как-то, и стоят коневозки. Грузовики с трейлерами для перевозки лошадей. Интересно стало, грузовиков много. Спрашиваю, это кто? А это, говорит, для болельщиков. Как раз тут начинались такие у нас телодвижения болельщические впервые. Очень просто решали. Выводили в коридор, ограниченные барьерами, загружали их в коневозки, и они уезжали километров за 50 за кольцевую дорогу. А там всех высаживали.
Миша, представляешь, я у этого человека спрашиваю, ваше имя, фамилию, статья 31, ваша фамилия, имя, отчество. Статья 31. Дорогой мой человек, мы задавали вам нормальный вопрос, и в то же время... Не упрекните нас в лицемерии. Мы говорим, что была допущена грубейшая ошибка при формировании списков. Все эти вопросы можно было решить заранее, заблаговременно, но там были совершены, еще раз повторяю, были совершены серьезные ошибки.
Да, Витя, статья 31, а ты ему про ошибки.
А, извини, дорогой какой друг, ты... поехали, Катенька. Что, это, привет,
да,
привет,
здрасте.
У нас Питер. Дорогой Александр, скажите нам, пожалуйста, вы бывший комбриг трубопроводной, да? Командир да. трубопроводной бригады, да?
У да, нас 133-я трубопроводная да. бригада Закавказского военного округа.
Вот у меня с Тимошенко здесь спрашивает, служа в армии, видел инвентарь трубопроводный. Удивила легкость и коррозия устойчивых тех труб. Каков состав металла, если не секрет? Павел из Находки спрашивает, пожалуйста.
Легированная сталь ну? покрыта полностью оцинковкой. Делали да? 63-й котельно-сварочный завод.
Точно так.
Те, в тех населенных пунктах, где стояли бригады, до сих пор заборы все из этих труб, даже ржавчины не тронуты.
Но это же мечта была.
Александр,
скрысить его с хранения.
Александр, вот мы сейчас восстанавливаем. Вчера, вы помните, Тимошенко делал объявление, Миша, понтонные полки, да, понтонные
да. мостовые? Ремонт, восстановительный,
да, ремонт. Это ОРВБ, да.
Скажите, пожалуйста, а раньше сколько таких бригад было в каждом округе, вот, который вы руководили?
Сколько армий было, да. столько и было бригад.
Каждая... Нет, не по количеству армий, а от зависит от ТВД. В центре было на вооружении ПМТБ, 200 диаметр,
да.
а вот в Закавказском округе ПМТП 100, горные так называемые.
Там горные.
В Забайкальском округе было две бригады, в Дальневосточном было две, там большие расстояния. А так в каждом округе всего было их 26, в том числе на флотах. И на Северном флоте, и на Камчатке был батальон трубопроводный.
И крайний вопрос, Александр. Скажите, пожалуйста, сегодня трубопроводные войска в российской армии есть?
Практически
нету.
Отсутствует. Существует как вот, демонстрации, то, что осталось. Но никто трубы и обвязку не делает.
Не делает, нет.
Станции не выпускает.
Спасибо да. огромное. Будем к вам снова обращаться за консультацией. Поехали, Миша.
Господин Никто. Да, американцы пятимаховые изделия создали. Вейрайдер называется. Он летал с этой скоростью. И даже вроде как удалось устойчивую связь обеспечить в последние полеты. А на 9 махов, ну чего, написать-то можно. Я думаю, что, во-первых, он будет беспилотный, а во-вторых, пусть сделают.
Угу. Вот здесь у нас спрашивают, товарищ полковник, вы говорите, что в российской армии нет страйбата. А разве жолдур войска не страйбат? Нет, это не страйбат, это железнодорожные войска.
Так он же там говорит, что они за рабский труд свой получают только наркомовский. Вот это странный какой малый.
Дорогой мой человек, в месяц солдат получает, если он по прививу, 2000 рублей. Будем богаче, будем платить больше. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот
вопрос. Чем с военной точки зрения было вызвано участие Советского Союза и Германии в Испании в 1936 год? Там, а то я читал, даже англичане руку там приложили.
Не понял.
Почему и мы, и немцы вмешивались в Испанию, да? Вот вы спрашиваете, да? Ну, да. Советский Союз, в соответствии со своей идеологией, мы, наверное, бредили мировой революцией.
Ну, отчасти.
Да.
А с другой стороны, поняли, что можно использовать как полигон для испытаний и подготовки. Мы же свои самолеты туда загоняли, загоняли.
И, кстати, многие повоевавшие там потом блестяще воевали уже здесь, у нас, когда Гитлер пришел сюда. Миш,
да.
Герои стали, да. Да. Политическими целями, конечно. Игорь Бис, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Просьба такая, можно обозначать, когда хватит говорить, ну, в смысле, вопросы задавать. Как-то хватит, доклад закончен, ничего нет. А то прерываешь вопросы, непонятно, вы слышите или нет.
Не, вопросы-то мы слышим, но человек задает подряд 4 вопроса, а потом говорит, а теперь я хотел бы вопрос задать.
Блу-блу-блу-блу. Вот это люди, да. Бешеный пианино называется, да.
Так, вопрос первый, это, наверное, Виктор Николаевич ближе. Вот раньше часто было в новостях в Черногории, все решали вопрос, вот кредит на вооружение 2 миллиарда, а вот сейчас она же пошла вроде как НАТО ближе, да? Вот чем дело закончилось, что-то не пойму.
Похолоданием отношений. Вот. Скажем так,
а
все.
А вы купили оружие?
Да, оружие, да, купили? был кредит. Небольшой, но был кредит, да. Но вы еще Черногорию с Сербией не путайте, пожалуйста. Там у нас другая песня, там другое тесто. Да,
ну, поехали. Понятно.
Да.
Вопрос, это, Тимошенко.
Да, пожалуйста.
Вот, смотрите, гранит, он же мощнее гораздо калибра, да?
Вообще говоря, это разные системы.
Ну, я и говорю разные, но он по мощности превосходит калибр.
У него задачи-то другие.
А, друг, вот. И его в море можно, ну, как сказать, транспортировать только крейсерами, ну, такими серьезными.
Чего, калибры?
Нет, вот, секундочку. Нет,
граниты.
Но гранит, вообще говоря, это... он не транспортируется, он на вооружении состоит.
Да.
Ну, на флоте же не зря говорят, лучше, сейчас, как же сейчас звучало-то?
Ну... Чем больше
нет.
Давай, вспоминай.
А, да. Лучше госпиталь и кроватка, чем гранит и оградка. Потому что у гранита очень мощная головная часть, естественно, она предназначалась для того, чтобы проникать сквозь ограждение и корабля, и надстройки, и...
Ой... И получается, его надо авиацию прикрывать, крейсер тогда.
Да.
Если он голый выйдет с гранитом.
Мы об этом и говорили.
А как же, он один не ходит.
Спасибо вам большое. Дорогие друзья, московское время 16:27. Сегодня в редакцию было 2 звонка, чтобы мы просили. Мы уходим на коротенький перерыв. С вами полковник и баронец Тимошенко.
От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам с 17 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Добрый день. Московское время 16:33. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами полковник и баронец Тимошенко. Юрий.
Здравствуйте, Юрий из Москвы.
Москва. Здравствуйте, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, вот эта вот меченая сволочь, я имею в виду гнездо Горбачева, знали, что в Беловежской пуще готовится раздербание Советского Союза? Если знал, мог ли предотвратить?
Не помните, еще раз вопрос задайте. Что
знал ли Горбачев, что в Беловежской пуще готовится раздербанивание Советского Союза?
Знал.
А если знал, почему не предотвратил?
Да ну, он же вызывал Шапошникова. Вызывал Шапошникова. И говорит, ко мне прислали телеграмму ракетчики РВСН, что если Союз развалится, мы расстреляем Кремль. Ну, брал на понт маршала Шапошника. Это он, я не ля-ля, это в мемуарах Евгений Иванович написал. Тогда Горбачев уже не мог ничего предотвратить.
Он и до этого мало что мог.
Все, это была мышь под камнепадом. Все.
Вот, кстати Союз говоря, посыпался. Товарищу, который нам звонил и размахивал 31-й статьей.
А ну.
Пишет некто Игорь.
А ну.
Тому товарищу про митинги. Не дай бог, на таком митинге будет совершен теракт с массовыми жертвами. эти свободолюбивые упыри будут орать на каждом углу, что власть виновата и допустила несанкционированный митинг.
И вот этот человек с 31-й статьей окажется в центре этого взрыва.
Нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, никогда нет, не окажется. Да. Нет, ты что, ё-моё.
Не
Кельвин Кляйн.
Да,
у Сталина образование было всю жизнь. Он читал и читал, и учился у жизни. А у этих, у них ума нету. Ума нету. Какое ты к черту образование, если ума нету?
Сергей, Воронежская область. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый день.
Виктор Николаевич, вот появилось у нас движение «Бессмертный полк», и песня появилась. Вот Михаил Ножкин поет. А вот «Тюрольская лента» появилась движение, а песни нету. Вот у меня уже 10 лет лежит текст песни хороший, что к 65-й годовщине написано. Ну, никак не могу.
Так, ладно, прийти. Пришлите. Если это будет банальная, зарифмованная проза...
А «Бессмертный полк» пользуется «Георгиевской ленточкой». Почему обязательно? Какое еще движение должно
быть? И Газманов
быть?
Же поет уже про «Бессмертный полк». Да. А вот хочется человеку... Ну, пришлите про «Георгиевскую ленточку».
У него песня пропадает, ты да. понимаешь?
Ну, мне давайте. Хорошая песня.
Давай, да ну, пришлите. Какой отец свое дитя не хвалит, дорогой
да,
мой?
Да, каждый зверь хвалит свое дитя.
Да.
Михаил Здравствуйте, Воронеж. Михаил из Воронежа.
Здравствуйте. Вопрос такой вот. Промелькнула информация по радио, что в Румынии задержали наш груз с танками, который шел в Сербию. Это правда?
Это правда. И, да.
И как вы прокомментируете? И второй вопрос.
А что мы можем прокомментировать? Теперь, они задержали груз. Ну, давайте же поговорим спокойно. Да, они задержали груз, сказали, что там нарушение каких-то таможенных
правил,
да. Понятно, что за их стеной стоят натовцы, понятно, что им не хочется, чтобы укреплялось сотрудничество с Сербией. Дорогой, гадская такая сугубо румынская пакость. Ну, Миша, я вот не думаю, что им удастся захватить и присвоить себе эти танки, потому что это наш российский товар.
Ну, это вообще имущество, это чье?
Да, 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 конечно, конечно. Но, Миша, надо подумать, чтобы отомстить без крона, но очень больно румынам. Я бы попросил бы об этом Сергея Викторовича подумать.
Это надо с пчелами договориться, чтобы они их не кукурузу не опыляли. У них тогда малыги не будет.
Румыны за нами не постоят, если будете так вести себя. Псков Николай, здравствуйте.
А, да, добрый день. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, алло. Да. Вы знаете, я буду попробовать 31. Я хочу сказать, что у Владимира Владимировича очень сильное качество. Без всякой лести, я, кстати, за него не голосую. Я за левых, это бессонно, за Зюганова голосую. Так. Вот он далеко не Горбачев, абсолютно не Горбачев. И, по крайней мере...
Ну, это мы знаем,
писать,
но...
Если он будет писать мемуары, они должны будут называться немыслимые. Потому что, так сказать, удержать страну в таких вот ситуациях... Что касается... События вот в Москве, ну да, были нарушения. Ну, я хочу сказать, что ничего там страшного не случилось. Везде выходят, везде гоняют, и, так сказать, ничего там...
Так они же там, в письках уже там, какой там, день стоят, сопли ну, это, пускают, скулят, ну, что нормально. Сколько ну, носов он... побит. Очень ну, интеллигентно ну, действовала наша разбор. Очень. Ну, я ну, интеллигентно.
Подождите, но он не Горбачев. Его недостаток в чем? Ему нужно решить и начать формировать коалиционное правительство. Даже если он пошел на правительство Примакова...
Это уже теория вопроса.
Да, нам... Насчет коалиционного правительства... А нам вы вот у левых наших когда-нибудь видели, чтобы они вокруг чего-нибудь могли бы объединиться?
Ну, вы знаете, я бы...
Не знаю. Я спрашиваю, когда-нибудь видели? Не надо мне таких рассказов. Вы можете хоть один случай назвать? Чтобы вот всякие яблочники и другие всякие коммунисты...
Да, да, да.
Все...
Аппарат. Спасибо. Понятно. Спасибо. Новый радиослушатель. Виктор, Москва, привет.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос к вам. Вот, почему запрещены несанкционированные митинги? Власть же у нас получает деньги от народа, а сама же власть может запретить. Как это можно понять?
Она если... место предоставляет, а ты соглашаешься или не соглашаешься?
Вот вам не нравится. Тут говорят, на Сахарова давайте. Нет, не хотим. Хотим
на Красной площади.
На Красной площади. Перекроем Тверскую. С вами можно договориться или нет? А?
Не, ну, конечно, можно, просто...
Но сейчас только... дают Сахарова, они не хотят. Что им нужно? 24 часа там болтать, об чем угодно. Ну, ну что вам непонятно, скажите, пожалуйста. Нет, не давайте, нам это не нравится.
Понятно, все, да. Спасибо.
Все, понятно, поехали дальше. Георгий, Подмосковье.
Добрый день, товарищи полковники. Добрый Виктор день. Михайлович. Хотел у вас уточнить такой вопрос, вопрос, касающийся пенсионного обеспечения. У вас сегодня горячий эфир, значит, ну...
Не, нормальный.
Вы что, это наше нормальное существование, дорогой мой человек. Нас, Миша, уже ничем не запугаешь.
Можно ремарочку по поводу этих негодяев скажу одну. Значит, смотрите как, я отслужил 30 лет, ушел на пенсию, в 2009 году уволился. Работал сразу после увольнения на гражданке, значит, работал на различных должностях, ну, практически перерыва не было. Могу ли я претендовать на дополнительную какую-нибудь пенсию? Это вопрос.
Дополнительно, если вы работали.
Конечно, работал.
Но сейчас уже, по-моему, даже
10 отчисления лет. Делали, Миша? Он же должен отчислять.
Он же официально работал в белую.
Да. Пенсионный фонд отчисляли? Конечно, вы должны получить.
Конечно.
А зачем же вы тогда вопрос не задаете, если вы ответ знаете?
Я не понял. Нет, я ответ не знаю. Я спрашиваю.
Я вам отвечаю. Можно, да, если ваш
работодатель... Там должен быть определенный срок.
И баллы там, по-моему.
По-моему, не менее 9 лет. Да. И страховые баллы.
Так что желаем удачи. Все, мы сами такие, да.
По поводу ремарочки.
Да.
Вы знаете, не рвите сердце. Ну, не стоят эти сволочи таких больших, это самое, такого большого внимания. Шлите их подальше и почаще.
Спасибо.
Вот, уважаемый товарищ... Да, спасибо большое. Уважаемый товарищ очевидец из чата.
Давай.
Пишет. ОМОН избил людей возле больницы. Уроды. Нет, товарищ очевидец, не уроды. А раз избил и больница рядом, то тут же им и помощь оказали. А если бы он их отметил где-нибудь за кольцевой дорогой?
Видите,
и что тогда?
Умненько поступали, да? Чтобы далеко не возить, скорую помощь не вызывать.
Напросились.
Не хочешь закон соблюдать? Получи и быстренько на Лёшку под капельницу. Поехали кто? Владимир, Красноярск.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Я хотел короткий вопрос задать вам. О нашей технике и американской, наоборот.
Уже вот давно надо было задавать. Давайте.
Мы слышим, что у нас есть некоторые вооружения, нет аналогов. А у американцев такое же есть, или они приближаются?
Например, в чем? Например, в чем?
Вам любой вид там оружия? Или в самолетах?
Ну вот, например, у них есть эсминцы «Замволт». А у нас ни одного нового эсминца нет вообще.
Да, у нас аналога нет.
Тоже аналога нет, да. То есть есть у них тоже, да?
Да.
Конечно.
Спасибо.
Конечно.
Уважаемый Metalhead, вы спрашиваете, сохранился ли полк в армии, прикомандированный к Мосфильму? Там Михалков вроде служил, и Бондарчук. Михалков, по-моему, служил на флоте.
На Тихоокеанском флоте он служил,
а Бондарчук, да.
А полчок существует, конный полк, который принимает участие в съемках. Сергей, Новосибирск.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый вечер.
У меня не вопрос, а не высказывание. Товарищи оппозиционеры, звоните, блин, на «Эхо». Это военная передача. Дайте послушать умных людей, пожалуйста.
Да ну что вы, там он окажется...
Это Москвы для вас, пожалуйста.
Ну, конечно.
Звоните, орите, что хотите.
Да, но там он окажется одним... Нет, пожалуйста, спасибо.
Спасибо, брат.
Там он окажется одним из множества.
Да.
Это же неинтересно. А тут вот, можно сказать... Вот у меня тут запись, я это записывал. Вот они же, вот же... Жандармы, сатрапы.
А вообще, если серьезно говорить, непредвзято, дорогие друзья, если бы можно было мудро разрулить эту ситуацию заранее, без воя, без выхода и так далее. Сколько там подписей надо? 5000, Миш, да? Обнаружили, что человеку не хватает 45 подписей. Собери еще, принеси, положи на стол и иди, блин, на эти выборы. Но я бы дал самые каторжные комитеты. Вот там Яшин. ЖКХ, блин, нет, головой, видите, чтоб тебе на ржавых вилах народ вынес через полгода.
Я не понимаю с самого начала.
Да.
Значит, если они представили подписи и не
там
набрали
процент
нужного числа,
да,
так?
Значит, до свидания.
До свидания.
Да, конечно.
Значит, тогда зачем же с помощью нарушения закона требовать для них исключительно его соблюдение?
Ты видишь, там они к чему пристают, что некоторым членам избирательной комиссии не понравились какие-то там ошибки. Валерьевич, Анада Валерьевич, тоже люди приставали, будем объективны. Но это все можно исправить, ребята. Все, мы...
Ну, короче, они члены, я понял.
Да, конечно. Дорогие друзья, московское время 16:44. Мы удаляемся на коротенький перерыв. Это военное ревью. С вами аж два полковника. Баранец и Тимошенко. Тимошенко и Баранец.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день и даже good day для тех, кто нас слышит по обе стороны двух океанов. Это Баранец и Тимошенко ведут военное ревю, разговаривают с дорогим российским народом. Кто у нас? Игорь, Москва, Миша.
Игорь из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравия желаю, товарищ полковники.
Да.
Вообще-то не удивляет вот эти камлания связки вокруг оппозиции. Ее давно уже нет. Как убили Сталина, начали зачищать патриотов. Ну, вы знаете кого, конечно. Всех генералов, деятелей видных.
Но вы считаете, что патриотов не осталось?
Да, да, патриотов. И Рохлин там,
это,
и Дурсов.
Это ваше субъективное мнение. Нет, вопрос задайте, пожалуйста. Давайте не размазывать вопрос.
Такой,
да.
Вопрос такой, что эту власть уже не свалить, и это очень надолго. Это, к сожалению, сколько мы выдержим еще. Чтобы леса горели по 3 миллиона гектаров. Такого истории за 1000 лет не было.
Вам надо немедленно, ведь немедленно выступать на каком-нибудь базаре. Там бабушки я заскучали.
Нет, это факты, товарищ полковник.
Дорогой
это
мой
факты.
Человек,
тихо,
это
подождите.
Треп.
А каким образом леса, а каким образом лесные пожары связаны с властью?
Все плохо.
А никак. А
все плохо. Все, дорогой, поговорили. Не-не-не-не-не. Военное ревью не для таких трепачей. Извините меня, пожалуйста. Мы ждали серьезного государственного вопроса. А это просто банальный треп. Причем базарный. Поехали, да.
Татьяна из Воронежа.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Михаил Владимирович, у меня к вам вопрос. Я апеллирую к вашим потрясающим техническим знаниям. Скажите, пожалуйста, как определяется в численном значении аудитория той или иной радио или телепередачи? Вот говорят, нас смотрел 1 миллион человек. Вот как численность определяется?
Ну, как я понимаю, я несколько раз сам попадал под такой опрос. Сидишь ты дома, звонят тебе по телефону и говорят, у вас телевизор есть? Ты говоришь, да. Один? Нет. А сколько людей смотрит телевизор? А какую программу? Ну, а дальше что там? Перемножается по статистическим всяким хитрым правилам. Ну, и в результате получается, что все получают по 200 тысяч рублей на руки.
Понятно. Я думала, что какой-то ответ есть от радиоточки или ТВ уходит назад.
Нет.
Угу, спасибо вам.
И вам спасибо за вопрос. Кто у нас следующий? Пожалуйста, Катенька, берегите народ. Подводите дамский кусочек военного ревью. Воронеж у нас. Ольга, да? Ольга. Ольга, добрый вечер, добрый день.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Да.
Я хотела вас попросить. Дело в том, что меня очень волнует такой вопрос, почему до сих пор городу Воронежу не присвоено звание город-герой.
Лет 10 поднимаем с Тимошенко этот вопрос. Я думаю, да. Я думаю, что ну будем упрашивать мы верховную может, власть вот к 75-летию. Да. Надо этот вопрос будировать, да. Михаил, как ты смотришь? Давай присвоим, а? Миш.
Ну, допустим, будем мы говорить с тобой по телефону. Здравствуйте, в эфир. Здравствуйте, звонит Ольга из города-героя Воронежа.
Да.
Давай.
Так приятно, что вы.
Да, мы с вами. У меня даже родня одной частью оттуда. А мы,
уважаемая Елена Бодрова, да. Если вам не нравится радио «Комсомольской правды» и тем более военное ревью, зачем вы вообще его слушаете и лезете в чат? Ну, уже удивляет меня. Не нравится человеку, а он лезет, понимаешь? Мазохизм какой-то.
Лучше бы выпили виски, да, почитали умную книжку. Василий,
здравствуйте, Василий из Пятигорска.
Да, здравствуйте, товарищи полковники. Ну вот насчет там пожаров в пенсии я тоже не согласен, но не в этом дело.
А в чем вы не согласны?
Ну там какие-то черные вот эти вот есть лесорубы, которые после себя поджигают все. Я думаю, что вот из-за них все это началось.
А что ж, с чем вы же тогда не согласны, если говорите, что черные лесорубы поджигают, и я думаю,
не
что...
Не согласен с тем, что власть не смотрит за этим. Не согласен с тем, что власть не смотрит за этим.
Да, это же ежику пьяному понятно, что власть не смотрит за этим. И за вырубкой не смотрит.
Ну, ладно, я хочу,
так о чем мы с вами сейчас одну минуту булдим, а? Скажите, пожалуйста, а?
Ну, это реплика была.
Давайте, хорошо, давайте вопрос, да.
Вот, значит, 76-78 я служил на...
Ну и коротенькая биография на полчаса. Поехали.
ПВО.
Давайте о героических подвигах своих. Поехали. Командир Степаненко, прапорщик
Парасюк. Нет. У меня вопрос. Значит, там нас, как бы, нам, мы числились...
Куда пропал-то? Театр, вопрос где?
Театр военный, северо-западный театр военных действий. Так. Что это значит?
Это значит театр военных действий в той нарезке, которая охватывает все, что выше Прибалтики и до Британских морей.
Очень
только всего, да?
Да, только всего, да. А, Катенька, Миша, у тебя есть что почитать?
Есть.
Давай, вперед, вперед.
Юрий вперед. Из Нижнего Новгорода. А давай. Вам самим не надоела Единая Россия во всех ветвях власти с ее дурацкими законами? Юрий из Нижнего Новгорода. А где вы сейчас увидели Единую Россию? Сейчас все идут самовыдвиженцами.
Он
свободное волеизъявление.
Мосгордума что, Миша? Они же одним корпусом отказались идти.
Да. Да, слышал дорогие. Байку о том, что для фильма на складах для длительного хранения нашли да. мундир времен Александра II. Угу. Возможно ли такое? Нет, невозможно. Угу. Если только это не какой-нибудь прапорщик еще что-нибудь скроил.
Так, Катенька, что у нас, пока Михаил Владимирович подбирает
для
вопрос.
Подготовки горно-стрелковых частей используется только отечественный опыт или еще и зарубежный? Если да, то чей? Ну, вообще говоря, в первую очередь альпинистский опыт. А потом, естественно, горных стрелков. Где были лучшие горные егеря? У немцев. Но этот опыт давно уже усвоен.
Да.
А новых не появилось.
Уже некоторые приезжают и к нам учиться, дорогие друзья.
Правда ли, что строим более взвода нельзя ходить по мосту в ногу? Это да. Гражданкин Федор. Федор, не то что более взвода, и менее взвода тоже. Смотря какой мост. А если он подвесной, а вы взводом топаете... Раз, два, прыг-скок, прыг-скок, оборвался наш хвосток.
Катя, есть у нас кто-то в эфире, чтобы не обижался кто? Все, Валерий, задавайте, потому что Михаил Владимирович вопрос еще. Поехали. Валерий, поехали.
Поехали.
Да.
Михаил Владимирович,
вопрос.
Когда вы прекратите советский народ и вообще называть долбедонами...
А знаете, это не ошибка, это, дорогой мой, это уважительное... Это просто господин нет, это Долбедонов, это образ, образ это человека.
Ладно, мы с ним поговорили. Если надежда на появление... Да хорош, с тобой все ясно.
Папа,
если надежда на появление двигателя для самолета, позволяющего отказаться от ВВ Курск, Александр. Александр, Аяк-141 летал в лучшем виде с вертикальным взлетом и посадкой.
Миша, мы сегодня ни разу не упоминали умнейшего господина Долбедонова. Ни разу. Я слежу за базаром. Откуда он взялся?
А кто нам дал право вообще называть это слово?
Дорогие друзья, в эфире Михаил Калинкин, военный бард, полковник ВДВ и его песня «Т-34». Катенька, пожалуйста.
Это мысли сверкающих ввысь о победе в любой войне и металлом одетый смысл, что на свете мы всех сильней. Это правило, где лежит гениальная простота и конструктора главного жизнь, перешедшая в этот танк. Это холод гулких цехов и под небом открытым станки, дети с бабами у станков, на войне давно мужики. И бумага последних рублей, припасенных на черный день, и колец обручальных блеск, снятых тысячами людей. И в наушниках заводи, и прорвать оборону приказ, ну, родимый, не подведи, и до самого пола газ, и болванки в башню удар, и застывший радиста взгляд, и фанерная в поле звезда, и 100 грамм за погибших ребят, и проломленные бока всех немецких зверей стальных, и Москва в золотых огнях под победным небом страны. Это щит наш и это меч, это наша прямая речь, средство выжить народом моим в этом бешеном мире. Это скорость и сила огня, это люди сильнее, чем броня, это слава моей страны, Т-34. Это слава моей страны, Т-34. Это слава моей страны, Т-34. Это ржи золотой посев на холмах боевых полей. Это памятнику шоссе с одинокой гвоздикой в стволе. Это путь идущих вперед молодых и сильных машин, что начало свое берет из твоей российской души. Это щит наш и это меч, это наша прямая речь, средство выжить народом моим в этом бешеном мире. Это скорость и сила огня, это люди сильнее, чем броня. Это слава моей страны, Т-34. Это слава моей страны, Т-34. Это слава моей страны, Т-34.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.